Аллилуйя! Слава Господу, друзья! Рад вас видеть всех на этом месте, ну, кто есть сегодня. Поэтому благословение. Мы сегодня будем с вами, это будет, я верю, хорошее время. Поэтому просто открывайте свое сердце. Меня зовут Владислав, фамилия моя, пастор правду сказал, Караул. Поэтому, да, можете запомнить ее на всю жизнь. Вот, поэтому, если что, кричите, Караул, спасите, я буду рядом. Ну, шучу, конечно, я рядом не окажусь, но Иисус всегда будет рядом с вами. Поэтому я являюсь пастором церкви в городе Каменское, нашей центральной церкви, где епископ Вадим Шапилов начинал эту церковь. Сегодня я являюсь пастором. Вот, у нас также есть в городе дочерняя церковь, где другой пастор Максим. Я знаю, он приезжал сюда, но не знаю, у вас он был или нет. Был, да? Был у вас, слава Господу. Вот, и также у нас есть дочерняя церковь еще в Днепропетровске. Вот, поэтому, друзья, слава Господу. У нас сегодня праздник, вот уже пятый день идет конференция, годовщина, 19 лет нашей церкви. Я слышал, что вам будет 23 года, да? Поэтому поздравляю вас заранее. Пусть Бог, ну, то, что начал, знаете, закончит вот в вашей жизни, сформирует еще больше, приумножит плоды праведности вашей. Поэтому верьте Господу. И то, что, может быть, вы еще не видели, то, что не слышали, то, что не приходило еще на сердце, Бог приготовил вам по одной простой причине, потому что вы любите Его. Поэтому Бог никогда любящих Его не оставляет. Поэтому просто приготовьтесь, Бог даст вам нечто большее и лучшее. Поэтому просто, знаете, вы еще не видели того, что Бог приготовил. Поэтому Он это все уже ожидает это вас. Вот так вот. Хорошо, друзья, и потом у нас сегодня тоже праздник, потом я прямо с бала на другой бал. Вот. И, конечно же, я понимаю, что для меня это где-то какая-то жертва, потому что сейчас у нас там происходят праздничные события, вся церковь, уже пятый день, у нас полный зал, и множество людей празднуют, и слава Господу, сегодня у нас день благодарения, два служения сегодня, завтра тоже будет у нас два служения, плавно перетекающих в концертную программу. Поэтому, ну, знаете, это хорошее время праздновать неделями. Может быть, вы тоже, я не знаю, сколько вы празднуете, но, знаете, в Израиле это была установка, чтобы приходили, вы два дня будете, да? А, две недели? Вы будете две недели? Аллилуйя, слава Господу. Каждый день? Слава Иисусу. Поэтому молодцы. Вот. И я верю, что это особенное время. Бог что-то особенное делает у нас. И, конечно же, мне пришлось уехать. И я завтра, мы будем стараться, чтобы хотя бы на 3 часа успеть завтра на служение. Поэтому, если что, вы нас не ругайте, если мы завтра пораньше будем уезжать. Вот, потому что мы, конечно же, послужим всем, кому надо, насколько сможем. Но главное просто, знаете, откройте свое сердце, чтобы принимать от Бога то слово, которое Бог хочет говорить через нас. Может быть, оно, знаете, не всегда будет как бы щекотать нас, ну, как бы, знаете, может, не всегда так сильно радостно будет. Иногда, может быть, Бог пощекочет нас немножко в том, где мы что-то в чем-то остыли, что-то оставили, знаете. Но это хорошо, потому что у нас есть всегда шанс измениться. И всегда есть возможность измениться. Сегодня я начну, и пастор Леон, он продолжит. Поэтому сегодня я первый, у него будет, может, немножко больше времени сказать. Я, как бы, знаете, такое предтечу какую-то сделаю. Вот завтра мы, наоборот, поменяемся. Но я думаю, это будет два дня хороших дня. Поэтому просто будьте открыты. Но я верю, друзья мои, что в Запорожье будут происходить чудеса. Я верю, что Бог явит свою славу. Самое главное, что есть, знаете, те люди, которые согласились быть вместе, согласились участвовать в этом проекте. И вот сегодня с пастором мы говорили, что как в городе Сумы буквально три церкви, которые... Две из них небольшие церкви, и они согласились вместе делать этот проект. Знаете, и впервые в истории Запорожья среди евангельских церквей произошло то, что на стадионе они провели служение. Впервые в Сумах. Я сказал Запорожье. Но тянет Запорожье, понимаете? Знаете, стадион в Запорожье не за горами. Поэтому это, может быть, будет предтеча к стадиону, знаете, но ожидайте стадиона. Знаете, мы должны верить, друзья мои. Верить намного... Ну, знаете, наше сердце должно растянуться в вере, потому что мы не должны быть теми, которые, знаете, ну, если Господь что-то даст, да вся земля Его, вся вселенная Его, все, что наполняет землю, это Его. И знаете, ну, мыслить маленькими масштабами, это не наша часть. Поэтому Бог хочет, чтобы мы сегодня Его царство насадили по всей земле, во всем городе Запорожье, и поэтому вот в городе Сумы вот сделали этот проект, 3 церкви. Но послушайте, это удалось, и это было хорошее начало. Знаете, мы всего лишь те, может быть, как катализаторы какие-то, да, которые приехали, побудили вас к чему-то. Мы сами живем этим, мы не проповедуем и не говорим о том, знаете, чего мы не делаем. Мы проповедуем и говорим всегда то, что мы сами делаем. Поэтому я верю, что Бог зажжет ваши сердца, чтобы в течение этих 3 месяцев вы могли молиться за людей, вы могли привести людей в Божье Царство. И вот в Сумах, знаете, при том, что 3 церкви участвовало, там собралось где-то 1500 людей на стадионе. И было покаяние, я не знаю точно сколько, просто потому что не все анкеты заполнили, но где-то около 200 человек вышли на покаяние. Знаете, даже служители, пастыри, которые там были, там сняли часть стадиона, потому что там стадион намного больше, это превзошло их ожидания. Они даже сами не ожидали, что будут происходить такие вещи в их жизни. Я хочу вам сказать, когда начали уличные евангелизации, люди думали, что особенного начали? Ничего особенного, да? Понятно, что какая-то творческая программа на улицах. Но вышли к людям на улице. А люди жаждут. Вы понимаете, люди жаждут. И что самое интересное, после каждой уличных евангелизаций в их церкви начали приходить новые люди. Буквально. Они не верили даже уже, что это возможно и реально. Что буквально выйти на улицы, поприставать к людям, как бы так сказать, и люди придут в церковь. А я хочу вам сказать, буквально после первых же евангелизаций в церковь Ковчег 20 человек покаялось после первой уличной евангелизации. Это в церковь люди пришли, и 20 человек покаялось. В церковь Слава Божья, там было, у них тоже небольшая церковь, где-то там, может, до 70 человек, 6 человек вышло на покаяние. Это после того, когда в церкви не было людей на покаяние уже, долгий период. Там, если один человек, знаете, выйдет на покаяние, радость такая, все радуются. Знаете, мы должны жить таким образом, чтобы никогда один человек там, или 2 человека вышли на покаяние, мы радуемся. Хорошо с этим, это надо этому радоваться. Но знаете, когда наоборот, когда у вас кается по 10-20 человек, и когда, знаете, там пришло 3-4 человека на покаяние, внутри что-то не так, что-то мы не так сделали. Господи, покажи нам, укажи, что нам делать, чтобы вернуться в то, в чем мы должны быть. Поэтому я верю в то, что, знаете, некоторые люди не верят, говорят, да, покаяние закончилось уже, это было когда-то, в те времена, мы ждем пробуждения. Какого пробуждения мы ждем? Друзья мои, пробуждение, оно каждый день происходит. Сегодня наша жизнь может измениться, сегодня люди могут измениться, сегодня жизни людей могут измениться, сегодня город Запорожье может измениться, друзья мои, сегодня ваши родственники, друзья, знакомые, близкие, они могут познать Христа. Но что-то, знаете, почему сегодня некоторые говорят, что останавливается покаяние, люди мало спасаются? Вы же пришли в церковь, вы же были спасены, кто-то же вам Евангелие говорил, кто-то же сеял семена веры в вашу жизнь, в ваши сердца. Кто-то молился и верил, что ваша жизнь изменится. Может быть, до конца не осознавал этого, друзья, но правда такова. Я вам хочу сказать, мы все до конца не осознаем многого. Я вам хочу сказать, мы говорим, что я верю, верю. Знаете, иногда люди думают, что вера это, я верю, верю, Боже, верю, красный весь. Уже глотку разорвал в своих молитвах. Уже все, и думают, что, знаете, из-за этого что-то произойдет, изменится. Друзья мои, не из-за этого, а потому что Бог сказал в своем слове. Поэтому, знаете, вера это не то, что прям напрягает, но она, конечно же, должна действовать. Но она не должна быть, знаете, бездейственна. Вера всегда действенна. Но вера это то, когда мы верим тому, что Бог сказал. И если Бог сказал, что это его земля, давайте тогда верим, что это его земля. Если Бог сказал, что Он дал нам власть разрушать дела дьявола, давайте верим, что Он дал нам власть разрушать дела дьявола. Если Бог сказал, что мое желание моего сердца, чтобы все люди спаслись и никто не погиб, но Он не делает этого сам, друзья мои. Он делает это через тех, кто поверил Ему. Бог не придет на эту землю просто потому, что Он верит. Он-то верит, но Он уже там, Иисус уже на небе, друзья мои. И Он послал Своего Духа, Он умолил Отца, который послал Своего Святого Духа. И благодаря Его Святому Духу мы имеем, друзья мои, честь и привилегию быть свидетелями Иисуса Христа. Если вы помните, может быть вы забыли, но я хочу вам напомнить о том, что сказал Иисус, когда Дух Святой придет, сойдет на вас. Он говорит, Он будет свидетельствовать обо Мне. И ученикам Он своим сказал, и вы будете свидетельствовать обо Мне. Друзья мои, то, что оставил Иисус своим ученикам то, что оставил Иисус сегодня своей церкви. Ведь мы же ученики Иисуса, правда или нет? Или вы чьи-то другие ученики? Может, вы ученики своего пастора? Не, ну это хорошо, конечно. Но я верю так, что пастор учит вас быть учениками Иисуса Христа. Поэтому там, где пастора не окажется с вами рядом, я верю в то, что Иисус всегда будет рядом. Вы знаете, в моей жизни была такая одна история. И однажды, когда сын еще был маленький, и из-за того, что я открыл свое сердце служить Богу, двигаться в том, чтобы, и служить людям, спасать людей, понятно, и я уже служил другим людям в церкви. И был такой момент однажды, когда ребенок был маленький, я, знаете, всего боялся, переживал за него сильно и водил его за ручку везде. И знаете, через дороги и все. Это был буквально, он в садике был, и ему должно было, получается, даже в этом году уже пойти в школу. И вот я вожусь, за все переживаю, как бы где-то там, вот там. И однажды я иду, и Дух Святой говорит мне: ты не доверяешь мне. Я говорю: не понял, как не доверяю? Говорит: ты своего настолько переживаешь за своего сына, чтобы с ним что-то не произошло, что ты перестал мне доверять. Я говорю: что ты имеешь в виду? Говорит: а ты сможешь с ним быть всегда и везде, на всяком месте? Я говорю: не могу. Он говорит: а что будет с ним происходить тогда, когда тебя рядом не будет? Ты же не знаешь. Но он может попасть в беду. И как ты думаешь, кто с ним может оказаться рядом? Я говорю: ну, конечно, ты, Господи. И он говорит мне: ты не должен быть беспечным, ты должен научить его, как ему поступать. Ты должен научить, как пользоваться дорогой, как ходить, как переходить улицу. Но ты не должен переживать за него сильно. Ты должен научиться доверять мне на все 100%. И я тогда покаялся, сказал: Господи, прости меня, что я не доверяю тебе. И я тогда открыл свое сердце. Но знаете, что после... И сказал: Господи, прости, с этого момента я доверяю тебе. И знаете, что произошло буквально через короткий период времени? Однажды, когда мне нужно было ехать на служение, сын вышел гулять. Он не умел плавать тогда вообще. Это был период, вот подобно как сейчас, только попозже, может быть, ноябрь месяц. Я помню, шли дожди, очень сильные дожди. И у нас там еврейская школа есть, там, где я жил. И они хотели ставить там заборы. Почему-то они поворовали такие большие ямы, 2 на 2 и больше 2 метров глубиной. И они были огромные такие квадратные ямы. И вот, когда шли эти дожди, была сырая погода, что эти ямы были полностью залиты водой. Полностью. А потом ударил морозец. И знаете, как корочка льда взялась. И когда я помню, что мне нужно было ехать на служение, я пришел к своим родителям и говорю: можно оставить с вами ребенка, потому что мне надо поехать там в церковь, там все, туда-сюда. И они говорят: конечно, там все. Мы сказали, что он может гулять, там, они могут выпускать его гулять и все. И в общем уехал. И когда я приезжаю, произошла с ним такая ситуация. В итоге он гулял на улице. Его самого выпустили. И он, знаете, как дети... увидел вот этот блестящий лед, который был на этих ямах. И он захотел покататься. И когда он ступил на этот лед, он провалился полностью. И никого рядом с ним не было. И когда он тогда маленький, он помнит эту ситуацию, но он не помнит ее даже до конца. Но эта ситуация больше была для меня. Потому что в тот момент... когда он пришел к своей дедушке и бабушке, мокрый весь. И знаете, когда я пришел, и дедушка с бабушкой на меня открыли большие свои уста и начали выливать все, что могли. Ты всегда не смотришь за ребенком. И все подобное. Знаете, как обычно люди любят. Я говорю: откуда вы знаете, смотрю или нет? Говорю: вообще-то, говорю, я вам его оставил. И вот они рассказали эту историю. Оказывается, когда он провалился, и вот он тогда рассказал, что с ним произошло. Никого не было, он провалился и начал уходить под воду. И он не мог, вот эта яма, вода была же не полностью до самого конца, она была чуть-чуть ниже. И получается, что ему некак было даже зацепиться не за что. И он маленький, он даже, он не понимал вообще, что произошло. Он испугался. Но он сказал, что в этот момент что-то его из воды как вытолкнуло. И он, как показывают сказки, знаете, из этого, из кипящего масла или откуда там, или из молока кипящего вынырнул. Вот подобное что-то произошло с ним. Его вытолкнуло, выбросило что-то. Поэтому он по сей день живой, служит Господу. И тогда, вдруг, когда он рассказал вот эту ситуацию, которая с ним произошла, в этот момент Дух Святой проговорил в мое сердце. Ты был с ним рядом? Я говорю, нет. Ты мог ему помочь? Я говорю, нет. Но из-за того, что ты доверился мне, я был с ним рядом. Бог рядом с тобой всегда. Все, в чем ты возлагаешь свое упование на Него, в чем ты доверяешь Ему, Бог всегда с тобой рядом. Он никогда не оставит, не покинет тебя. Поэтому, друзья мои, мы должны свою веру применить к тому, чтобы наши родные, близкие, друзья, знакомые, они были спасены. Чтобы дьявол, знаете, ну, не забрал ни одного из них, но чтобы Иисус Христос имел победу в их жизни. И я сегодня хочу просто несколько истин показать вам. Я возьму их из контекста, но, послушайте, я не испорчу контекста, потому что я буду говорить именно о тех истинах, которые, они как константы, они везде и ко всему. То есть, что бы вы ни взяли из Слова Божьего, именно эта истина будет к этому принадлежать. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами из послания к Галатам, 5 глава, 6 по 10 стих. Послание к Галатам, 5 глава, 6 по 10 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение нет призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Аминь. Итак, друзья мои, что происходило в этот момент? Почему апостол Павел отстаивал истину? Послушайте, я не думал, что сегодня, в эти времена, придется отстаивать истину евангельскую. Но апостол Павел в то время отстаивал истину, когда люди получали спасение по вере, но в тот же самый момент вдруг опять начинали обрезываться. Иудеи, которые приходили через спасение, которые спасались через веру в Иисуса Христа, вдруг опять возвращались к обрезанию. Но посмотрите, что говорит апостол Павел, главную мысль. Он говорит, что не имеет силы во Христе ни обрезание, ни необрезание. То есть суть не в том, кто какую доктрину будет доказывать. Суть не в том, что важнее, обрезание или необрезание, или через что человек спасется. И Павлу пришлось защищать истину. Но суть в том, говорит, что вот в чем суть, что во Христе Иисусе имеет вера, действующая любовью. И знаете, вот это слово «действующее» очень интересно. Один из служителей, он проповедовал на эту тему, и он смотрел греческий перевод, где вот это слово «действующее», это слово буквально переводится как «энергия». Энергия. То есть то, что дает тебе заряд, то, что дает тебе бодрость, то, что дает тебе силы. То есть это энергия. И он говорит, что вера действует как любовью. То есть энергия для нашей веры, что? Любовь. Поэтому я говорю, что вот люди иногда хотят, они, знаете, не напрягаются. Они думают, что, ну, вера – это когда ты напрягаешься. Ну, знаете, если в твоей машине пустой бак, и ты хочешь на ней ехать, то как бы ты ни напрягался. Нет, ты можешь, конечно, ее потолкать, но тебе надолго не хватит. Недавно я был в лесу, и так случилось, что я заехал, и фары не выключил, и пошел, знаете, на полдня пособирать грибы. И когда пришел, я сажусь заводить автомобиль, а там вообще даже никакого вздоха нет, никакого дыхания жизни. И я не понял, когда смотрю, тумблер включен на свет. И я думаю, ну попал. И знаете, слава Богу, там нашлись люди. И мы пытались, знаете, я пытался, и тут, я понимаю, перекрыл движение, я пытался ее тягать туда-сюда, знаете, я устал буквально за 5 минут. Потом пришли люди, помогли, пытались толкача, так и не завели. Слава Богу, приехал человек, который помог. Но знаете, если наш бак пустой в автомобиле, то долго ты все равно не протянешь, и ты от этого устанешь. Ну, протащишь ты машину свою километр, но после этого километра это будет очень тяжело. Но Писание говорит, что вера действует любовью. Любовь – основание нашей веры. Через любовь мы можем достигать намного большего. Поэтому, друзья мои, мы должны понимать, от кого эта любовь. Естественно, друзья мои, мы не можем любить сами по себе, но любовь от Бога. И Бог свою любовь к нам изливает своим Духом Святым. И правда такова, друзья мои. Знаете, я в своей жизни не все любил и сразу. И знаете, на сегодняшний момент я также учусь любить. Я продолжаю это. Но я хочу вам сказать, были моменты в моей жизни, когда, я не мог поверить даже в то, что мои родные и близкие могут спастись. Я знаю, что многие люди, знаете, они останавливаются на своем пути, когда видят, когда их родные, близкие, друзья, родственники не спасаются. И они останавливаются. Они оставляют это и думают, что все, на этом все закончилось. А я хочу вам сказать, не все закончилось. Я тоже так думал когда-то. Я тоже, знаете, мне тоже говорили разные вещи. И знаете, апостол Павел отстаивал истину. И хорошо, когда к вам приезжают люди, которые служат. Хорошо, когда есть те, кто проповедует истину. Но я хочу вам сказать, знаете, бывают и люди, которые рассказывают непонятно что. И бывает, даже могут отравить каким-то учением, которое не соответствует Писанию. Так вот, о чем я вам хочу сказать, друзья мои. Мы должны всегда видеть то, что говорит нам Слово Божье. Мы должны всегда понимать и разуметь, что говорит нам Слово Божье. Потому что, знаете, мы не должны отравиться от какого-то учения, но мы должны всегда придерживаться истины. И поэтому апостол Павел отстаивал истину. Но он сказал главный момент. Он говорит, вышли хорошо, кто остановил вас? Друзья мои, я хочу вам сказать, кто остановил нас в достижении Божьих целей и Божьих планов? Кто мог остановить? Если Писание говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, никто не может и ничто не может отлучить нас от любви Божией. Ничто, никто не может отлучить. Тогда кто останавливает нас в том, когда Иисус сказал в Своем Слове, когда Он послал Своих учеников, когда Он сказал, что идите, и что делайте? Благовествуйте. Друзья мои, Он это послание дал нам. Вся жизнь Иисуса была направлена на то, чтобы человек услышал благую весть. Вся жизнь служителей Божьих, которые приняли эту истину. Вся жизнь апостола Павла. Друзья мои, апостол Павел написал это послание. Но давайте посмотрим на его жизнь. Вся жизнь апостола Павла была направлена на то, чтобы что делать? Спасать людей. Чтобы думать о спасении людей, чтобы зажигать других спасения людей. Он всегда об этом думал. Он говорил, что я ради Евангелия, он говорил, что я, знаете, был с людьми, с каждым на разном уровне. Но, говорит, все это я делаю ради Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Друзья мои, соучастники чего мы с вами? Чем мы живем? Куда мы применяем нашу веру? Применяем ли мы нашу веру для того, чтобы только приобретать материальные ценности и хорошую жизнь на этой земле? Но я хочу вам сказать, друзья мои, мы часто забываем о вечности. Мы часто забываем, куда мы идем, куда Бог направляет нас. И, конечно же, Господь не хочет, чтобы ты был, знаете, бедным, несчастным на этой земле. Но Он показывает нам больше, что ожидает нас. Он показывает то место, где нет ни боли, ни страданий, ни мучений. Представьте себе, ты сегодня живешь на этой земле, но каждый день мы проходим через страдания. Какие-то дни нашей жизни у нас бывают какие-то мучительные вещи. Мы с чем-то боремся, сражаемся. Но это правда. Мы сражаемся за жизнь. Мы сражаемся за что-то лучшее. Но у нас есть место, которое ожидает нас, друзья мои, где никогда нет ни боли, ни страданий. И Он направил нас туда. И на этом пути Он дает нам все лучшее и хорошее, чтобы мы дошли туда. Понимаете, Он не хочет нам дать что-то на этом пути, через что мы не дойдем туда. Но Он даст все на этом пути, чтобы мы дошли до небес. Но что-то Он дал нам, задание какое-то очень важное, друзья мои. Это задание Он дал нам, чтобы мы и других могли привести в Его Царство. Чтобы мы и других людей могли привести в Его славу. И знаете, Он говорит, что когда мы не покоряемся истине Божьей, когда не покоряемся истине Евангелия, Павел говорит, что это убеждение не от призывающего. Он говорит, что такое убеждение не от призывающего вас. То есть, друзья мои, знаете, что такое убеждение вообще? Убеждение – это то, что мы приняли в свою жизнь, мы выносили это, мы размышляли над этим, мы приняли это частью своей жизни и начали так жить. И зачастую некоторые наши убеждения становятся нашими твердынями. Когда ну, что Бог хочет от нас чего-то. А человек говорит, не то что говорит, а он пытается что сделать, а он не может, потому что у него другое убеждение. Он убежден по-другому. Друзья, вы знаете, кто бы вас в чем бы не убедил бы, но если это не соответствует Слову Божьему, тогда нужно отбросить это убеждение. Нужно отбросить эти неправильные мысли. И с этим нужно тоже бороться. И, друзья мои, нужно размышлять над Словом Божьим, чтобы Божьи убеждения стали нашими убеждениями. Поэтому он говорит, что такое убеждение нет призывающего. Я хочу вам сказать, сегодня, знаете, многие люди говорят, что, ну, вот, как я говорил уже, ожидают какого-то пробуждения, и при этом ничего не делают. Сегодня люди, знаете, пытаются отстаивать все, что угодно. В церквях сегодня люди перестали обращать внимание на Христа и на то, к чему Он призвал, начали обращать внимание друг на друга. Они начали замечать, ой, как вот этот брат, как вот эта сестра что-то неправильно себя ведет, не так посмотрела. О, она не такая святая, о, он не такой святой. Ой-ой-ой, а я вот, Бог мне дал такой дух развлечения, я вот подозреваю этого брата, что вчера он сходил не по тому адресу и сделал не то, что надо. Но послушайте, на это ли Бог призвал нас? Призвал ли нас Бог судить кого-то? Призвал ли нас Бог, знаете, ну, распознавать, кто в чем прав, кто виноват? Даже наша задача, как Божьих служителей, говорить истину, проповедовать истину. Мы не можем изменить никого, я правду говорю. Если вы думаете, что я всемогущий, я приехал такой, знаете, и так правой рукой взмахну, и вы сейчас изменитесь в одно мгновение. Левой рукой взмахну, вы тут упадете, будете кататься, и вы встали, и все, вы другой человек, и вы знаете, так, а, вы где не вышли, тут все, жертва, а, тот жертва, этого приведу, всех приведу сейчас, всех соберу. Но если бы это было бы так, друзья мои, тогда я был бы просто каким-то волшебником. Но все не так, друзья мои. Все строится. Нам нужно изменить наши убеждения. Нам нужно научиться жить истиной. Нам нужно научиться ходить в истине, жить верой, друзья мои. Но вера же не рождается от сказок, вера рождается от слышания Слова Божьего. Хотя у некоторых, конечно, есть вера на что угодно, от разных сказок. Поэтому, друзья мои, он говорит, малая закваска заквашивает все тесто. О чем это говорит? С кем поведешься, того и наберешься. Если мы постоянно, ну, знаете, варимся в том, что, ну, не то время, люди не спасаются, ну, ничего не меняется. Мои родственники по-прежнему вот такие. Я ему уже говорил, я тому уже говорил, я этому уже говорил. И ничего не меняется. Я хочу вам сказать, малая закваска заквашивает все тесто. Нам нельзя уходить от истины, даже если мы проходим трудности, испытания, даже если нас отвергли. В моей жизни была ситуация, ну, их масса. Ну, например, я раньше вообще по 10 километров своими ногами у нас в городе истаптывал территорию нашего города. Я ходил на улицах и говорил людям Евангелие. Но церковь по-прежнему продолжает проповедовать Евангелие. У нас на служениях постоянно спасаются люди. Вот буквально в это воскресенье, когда я служил, 7 человек покаялось в нашей церкви. И это происходит постоянно. Наоборот, знаете, когда там несколько человек каятся, у меня внутри происходит, ну, несогласие, несоответствие. Я с этим не согласен. Я этого не хочу видеть. Я не верю в то, что, ну, что-то с нами происходит, что я должен изменить в своей жизни. Ну, с людьми поговорить, с лидерами, с церковью. То есть мы говорим об этом. Мы начинаем молиться. То есть мы не ожидаем того, что, знаете, ну, Господь приведет когда-то. Друзья мои, я хочу вам сказать, вы те люди, которые изменят город Запорожье. Вы те люди, через которых придет пробуждение. Вы именно те люди, через которых будут спасаться ваши родные, близкие, друзья, знакомые. И даже тем, которым вы уже 150 раз говорили, на 151 раз я тебе говорю, что все изменится, ситуация твоя изменится. Твои родные, они будут отвечать на призыв к спасению. И вы знаете, я походил на улицу, я топтал эти улицы. Я помню, когда-то я вышел, знаете, я помолился, такой вышел вдохновленный, наполненный жизнью. Потому что нам же иногда кажется, знаете, что если ты такой весь переполненный, вдохновленный, наполненный, только тогда ты можешь служить кому-то. Только тогда в тебе появляется сила и жизнь. Но, друзья мои, я вышел вот такой вот вдохновленный и иду, встречаю первого человека и начинаю говорить Евангелие. Полный отказ. Второй. Полнейший отказ. Третий. Маты, крики. Четвертый. Еще какие-то гадости и грязь. Пятый. шестой, седьмой. Где-то 20 человек подряд, представьте. Все отвергают, плюются, кричат, злятся, ругают, проклинают. Нехорошие слова говорят в адрес Иисуса. И знаете, с каждым таким человеком, когда ты идешь, знаете, что внутри себя ты ощущаешь? Что ты не просто уже полон помазания, а что ты полон всех отходов, какие только есть на этой земле. И такое состояние разбитости. И ты думаешь, сегодня я точно вообще не в духе. И не то, что не в духе. И не в теле, и не в душе, и ни в чем. И состояние такое уже, ну все. И я думаю, я буду уходить, я буду возвращаться. Потому что что-то со мной не то сегодня. И как только я принимаю такое решение, в этот момент я вижу, идет человек, мужчина. И вдруг какое-то, знаете, такое, как легкое, нежное, нежный голос. Ну, подойди к нему. И я уже настроенный, нет, не подойду. Потому что я понимаю, что я не помазан, я не вдохновлен. То есть сам вначале наполнился, меня все обгадили по дороге. Теперь у меня нет никакого ни желания, ни настроения, ничего. Я не буду говорить. Но этот нежный голос, ну просто скажи, вот он уже подходит, вот он уже рядом. Просто скажи и все. И знаете, как бы на последних порах таких, я все-таки решаю и думаю, ну ладно, а вдруг Господь? И знаете, пройду мимо вот так, не исполню волю Божью. И так уже все обгадили, понимаете? И так уже весь иду вот во всех этих прелестях. Я не знаю, как и он о себе испытывал в чреве кита, но я себя чувствовал полностью, ну, во всем самом ужасном, чем только мог. Даже ощущал на уровне запахов, что что-то от меня уже нехорошее пахнет. И вот я подхожу к этому человеку, начинаю говорить ему Евангелие. Слушайте, во мгновение ока с человеком просто происходят невероятные вещи. Человек начинает рыдать, он начинает принимать Христа, мужчина, прямо на улице, слеза. Бог прикасается к нему в исцеление, человек получает исцеление прямо здесь, на улице. После этого, Боже мой, исполнил волю Твою! Один человек, слушайте, из эти 20, то, что они, ну, их влияние на меня очень было негативным. Казалось бы, ты христианин, ты постоянно ходишь к людям, благовествуешь, но здесь что-то начало, какое-то убеждение начало изменять меня. Я начал думать не так, как думает Бог, но при этом Господь не остановился. При этом Он продолжал верить в то, что мы призваны благовествовать людям. Мы призваны свидетельствовать людям о том, что Иисус сделал в нашей жизни. И именно тогда, друзья мои, все, что вот было до того, даже как я был наполнен до того, то чувствование, те переживания, та атмосфера, которая наполнила мою жизнь, мое сердце, мой дух, душу и тело, они были намного больше, чем было до того. Всего лишь один человек, ради которого ты послужил, воле Божьей, друзья мои. У людей вопрос, а воля ли Божья идти к моим, к моему папе, маме, бабушкам, дедушкам, к детям, к внукам. Да, друзья мои, потому что он так сказал в своем слове от самого начала. Мы, знаете, создаем целую доктрину, учение, почему, что и где, как нам обойти, как вот, знаете, ну, как что-то прилепить, какой-то ярлык такой непонятный. Но, друзья мои, евангельская истина не изменилась. Сегодня один пастор в нашей церкви, одна из церквей, которые были тоже, вот, ну, они раньше единственниками были, у них тоже такая была тяжелая атмосфера, знаете, как, ну, вот, они вырвались из такого, тоже, ну, я не знаю, как, ну, у вас, я верю, что все хорошо, но они вырвались из такого тяжелого состояния, где на них было давление, где законничество было сильное, вот, и он именно оттуда был, и вот они участвуют в нашем пасторском общении, и я буквально вот эти два месяца, август и сентябрь, предложил им, потому что у нас были загружены остальные месяцы, чтобы каждая церковь, у нас где-то 7 или 8 церквей приняли в этом участие, чтобы каждая церковь взяла ответственность на одну неделю, 7 церквей приняла, на одну неделю благовествовать на улицах, но каждый день. И в конце сделать такое общее мероприятие, где максимум собрать людей из церкви, чтобы мы могли сделать такую творческую программу, каждый по своим силам, какую может. И на основании этой творческой программы, то есть все остальные люди приходят и один на один людям свидетельствуют о Христе. И вот знаете, побудил их все-таки. Кто как отреагировал, согласились. Вот 7 церквей, и мы начали это делать. И в конце завершим это все таким служением исцеления. Знаете, решили сделать, чтобы, должно быть какое-то завершение этого всего, правильно? Не только походили, поговорили, но и завершение должно быть. И вот я им предложил, мы сделали это, не буду долго говорить об этом. Один из пастырей, он свидетельствовал. И он сказал, когда ты говорил об этом, у меня, говорит, я не верил в это вообще. То есть я не верил в то, что мы сейчас повлияем каким-то образом. Уже сколько ходили, сколько там все делали, сколько всего. Говорит, я сомневался. Но из-за того, что ты предлагал, и как бы многие соглашались, я решил присоединиться. Думаю, дождусь вот самого последнего, вот когда там будут последние недели, где-то ближе к последним, чтобы оттянуть время еще подальше. И вот, соглашусь все равно. И он согласился. И вот он свидетельствовал. Он говорит, у нас не было никаких ресурсов. Никаких сил в нашей церкви. Мы думали, как это сделать? Я же уже дал согласие. Думаю, что мне теперь делать? И он как бы просто начал думать об этом. И в этот момент к нему позвонили люди, которые предложили сделать кое-что. Что они предложили сделать? Там один человек предложил вывести репродукции картин, которые, они как картины выглядят очень хорошо. И вывести их просто поставить на улице. А эти картины, они все, каждая из картин, они говорят Евангелие. И вот был человек, который пояснял все эти картины. И поясняя эти картины, он буквально пояснял Евангелие этими картинами. Вот. И они выставили на центральных площадях нашего города. И вот подходили люди, слушайте, люди слышали Евангелие, открывали свои сердца, начинали каяться прямо там на улице. А в один момент подошел один человек, и он говорит, он покрутился, посмотрел, отошел. И говорит, потом снова возвращается, опять крутится, спрашивает, а кто здесь главный вот в этом всем? И он же говорит, пастор, я здесь. И он говорит, я директор Левобережного парка. Говорит, я хочу, можно ли вот то, что вы здесь делаете, все это, причем бесплатно все, сделать в Левобережном парке, Левобережная часть города нашего, чтобы вы знали, если у нас 250 тысяч населения, то 100 тысяч населения живет в Левобережной части. И это все в компактном. Вся остальная часть, это разбросано. Это там, где я нахожусь пастором, у нас разбросано по всему городу. А Левобережная часть, это спальный район, это все буквально в одном небольшом, небольшом квадрате, где живет 100 тысяч человек. То есть буквально там потоки людей ходят везде. И он сам предложил. Они говорят, да мы не успеем с разрешением совсем. Он говорит, я все сделаю. И их взяли. Потом еще другие заведения. У них нашлись костюмы там разных героев. И он пришел, он сказал, слушайте, говорит, я не верил в это. Но я верю теперь. Говорит, люди спасаются. Говорит, я понял, все методы работают. Говорит, мы начали просто писать объявления на улицах, на подъездах там. Просто приглашаем вас в такую-то церковь. Говорит, люди приходить начали. Просто по объявлениям. Друзья мои, что произошло? Это не просто объявление. Убеждение изменилось внутри пастора. Убеждение изменилось внутри его сердца. Убеждение изменилось внутри сердец тех людей, кто там служил, церкви всей. Люди поменялись, и они поняли, что по-прежнему люди жаждут Евангелия, люди хотят прийти к тем, кто живет святой, чистой, непорочной жизнью, кто являет Христа, кто точно так же, как они были грешниками, но благодаря жертве Иисуса они изменились, благодаря крови Христа они очистились, омылись, уберили свои одежды, поэтому, друзья мои, люди хотят и стремятся к лучшему. Никто не хочет идти в ГМО, можете прочитать между строк. В смысле, генномодифицированный продукт никто не хочет кушать, правда? Мы все так это читаем, берем что-то, не написано ли там, без ГМО написано. Хоть нас и дурят, но мы все равно ищем, чтобы только же без ГМО было. Но все равно тебя обдурили. Поэтому не забывай, говорит, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мне дал эту пищу. Хорошо, друзья мои. Поэтому, послушайте, мы часто заквашиваемся ложью сатаны и живем согласно того, чем были пропитаны. Поэтому, друзья мои, нам нужно понимать и знать, с кем мы общаемся, где мы проводим время. Проводите время с Иисусом. Проводите время с теми людьми, которые продолжают говорить Евангелие. И я хочу вам сказать, что твои родные спасутся. Уделяй этому время. Начни уделять. Послушайте, одна из лжи, которую дьявол насадил в церквях, это то, что нет пророка в своем отечестве. Кто так слышал и думал? Вот по-честному. Поднимите руку. Вот кто? Вот по-честному. Я так тоже думал. Я тоже это когда-то услышал. Но когда я начал изучать Писание и обращаться к Богу в этом вопросе, я, оказывается, прозрел вдруг. Это же ложь. Во-первых, когда Иисус говорил о том, что нет пророка в своем отечестве, во-первых, послушайте, Он пришел к Израилю, который имел закон, имел основание, который должен был жить по правилам Божьим, но в итоге Он так не жил. Они на Божьи правила придумали свои правила. И поэтому Он, послушайте, пророк приходил всегда только к тем, кому принадлежало слово. То есть, когда мы говорим, что сегодня, если придет пророк, то пророк не нужен людям, которые на улице. Пророк нужен людям, которым слово принадлежит. То есть, нам пророк нужен. Поэтому Иисус, как пророк, пришел в Израиль, которым принадлежали обетования, но они не жили этими обетованиями. И потом он пришел как пророк к ним. И потом он говорит, что пророк не бывает без чести, только в своем отечестве. Но, послушайте, он же даже в этом случае безнадегу не положил. Он сказал, что да, трудно, нелегко. Он говорит, даже в этом случае все равно были те, которые все равно, на которых он возложил руки, и они были исцелены. Их было, может быть, не так много, но они все равно были. Но это в отношении пророка. Но послушайте, сегодня ни апостол, ни пророк, ни евангелист, ни пастырь, ни учитель, как дар пятигранного служения, не влияет на неверующих людей. Но как свидетели Иисуса, кто бы это ни был, пастор, апостол или уборщица, или же ты, который работаешь на каком-то предприятии, как свидетели Иисуса, как свидетели, которым нам дан Дух Святой, и мы свидетельствуем о Христе, мы все можем влиять на жизнь людей. Поэтому, друзья мои, даже евангелист пятигранного служения не повлияет на них. Вы знаете, что евангелист, он для тела Христова? Кто знает об этом? Что евангелисты, это не те, которые только лишь по улицам ходят. Евангелист для тела Христа, это тот, кто вдохновляет церковь на проповедь Евангелия. И потом, когда проводится крусейд, он выходит, служит людям неверующим. У него помазание есть для того, чтобы этим людям послужить. Но кто привел этих людей? Не евангелист, друзья мои, не евангелист, а привели этих людей все, кто поверил Иисусу, что он призван служить Евангелием другим. Что он призван молиться за своих родных и близких, друзей и знакомых, за своих родственников. Это наша ответственность, друзья мои. Это наша ответственность. Это не чья-то ответственность. И посмотрите, что говорит 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Вот еще это другая истина. Здесь говорится о заботе, о том, чтобы, если в церкви есть, да, кто-то там вдовы или же там другие, чтобы родственники заботились о них, верующие. Так, да? И вот одна из истин. 1 Тимофея 5:8. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Если же кто о ком? О своих. Особенно о домашних не печется. Здесь говорится о заботе человека над его телом, да, больше о телесном. Но послушайте, это истина, которую Павел хотел донести людям даже в этой ситуации. Но что Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 6 главе, по-моему, в 25 стихе? Что Иисус сказал? Он сказал, душа не больше ли пищи и тело одежды? И Иисус обращает больше внимания на души людей. И Он больше заботится о душе человека. Он вообще сказал, что вы заботитесь о том, что есть, пить, во что одеться. Говорит, всего этого ищут люди этого мира, язычники ищут этого. И мы были среди них, мы тоже всего этого искали. Но когда мы пришли ко Христу, друзья мои, Он сказал, вообще об этом не заботьтесь, это у вас будет всегда и лучше. Слушайте, у нас дома, моя жена вообще это, такой пример, я ей не успеваю что-то купить хорошее. У нее всегда это есть. Мне иногда стыдно, что я как муж не успеваю. Ну, я стараюсь другом ей, знаете, угодить. Вот. Ну, только что-то подумаем, например, подумаем хорошее платье. И раз, у нее три уже сразу появляются резко вдруг. Только подумали. Я не успел даже ничего сориентироваться, когда поехать купить, у нее уже появилось. И так всегда. Только подумали там о туфлях новых мне. Уже принесли на блюдечке с голубой каемочкой. И не потому, что мы объявляем во всеуслышание, ребята, нужны новые туфли, помогите. Мы с Богом общаемся, мы перед Ним ходим. Но послушайте, Иисус сказал, вам не нужно искать того, что есть, пить, во что одеться. Ты до чего же нам нужно искать? Ну, во-первых, кого? Иисуса. А во-вторых, чего Он хочет? Он хочет, чтобы души людей были спасены. Он хочет и желает всем сердцем, чтобы Евангелие, Его Царство распространялось через каждого из нас. Но я же не могу говорить, я там не умею того. Завтра мы поговорим на эту тему. Завтра я буду говорить с вами о причинах, некоторые причины мы рассмотрим с вами, но причины, почему мы не благовествуем. И мы посмотрим и Слово Божьего. И я верю, что ваша жизнь изменится. Вы станете другими. Ни один человек на этом месте не может сказать, что я не могу свидетельствовать о Христе. Ни один. Иначе это будет ложью и неправдой. Но апостол Павел говорит, кто не печется о своих, особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Иисус печется о душах людей, которые живут в этом мире. И твои друзья, знакомые, близкие, соседи, родственники. Иисус прямо сейчас думает о каждом из них. Но Он думает и желает, ты же рядом с ними. Он хочет, чтобы ты мог коснуться этих людей. Друзья мои, часть нашего дома, она также нуждается в том, чтобы она была спасена. Вспоминайте, что апостол Павел, да, по-моему, в Деяниях 16 главе сказал этому стражу, который, когда произошло землетрясение, вот открылись темницы, да, и там он не позволил умертвить стража. И он говорит, что веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. То есть, давайте так посмотрим. О чем Иисус думает? Чтобы ты был спасен? Только ты и все? Он думает о том, чтобы был спасен и ты, и весь твой дом. Значит, он думает и переживает эти люди. Пастор, ну а если он, если вот это, если вот то, это не наши переживания, друзья мои. Иисус готов работать с ними и делать все, чтобы их жизнь изменилась. Но Он не может это сделать без нас. Он хочет, чтобы мы в этом участвовали. И потом, когда мы говорим о вере, которая действует любовью, друзья мои, то мы должны понимать, что душа – это то, о чем переживает Иисус, душа человека. Куда человек пойдет? Сегодня человек может иметь много в этом мире, приобрести много чего, но повредить своей душе и пойти в ад. Сегодня миллионы людей сейчас стоят, прямо сейчас, на пути в ад. Жизнь чья-то сегодня закончилась. Прямо сегодня кто-то умер в этом городе. И вопрос, куда этот человек пошел? Но он сам выбрал свою судьбу. А у меня вопрос, всегда ли ты был послушен голосу Святого Духа? Ведь голос Святого Духа не влияет на наши чувства и ощущения и переживания. Знаете, когда больше всего я имел успех, когда люди исцелялись, освобождались, когда чудеса происходили? Не тогда, когда я был такой, знаете, наполненный весь, прямо сейчас, замахну и все упадут, и все изменятся. Не тогда, а тогда, когда у меня не очень хорошие были переживания. Когда, ну, знаете, я чувствовал давление какое-то, я чувствовал душевные, нехорошие чувства, я с ними боролся, мне было тяжело, трудно. И подходит человек и говорит, пастор, помолитесь за меня, пожалуйста. Внутри такое ощущение переживания, хоть бы за меня кто-то помолился. Но человек нуждается. И знаете, это не длинная молитва, когда длинная молитва, когда ты вдохновлен, тебе хочется выпалить, у тебя куча мыслей, и эту мысль ему, а ну ему уже 100 лет не надо уже все эти мысли. Ему просто нужно было прикосновение веры. И ты такой вдохновленный, уже чуть ли не проповедуешь ему, молясь за него, понимаете же. Такая молитва уже получасовая, человек уже сам уже, отпустите меня в Гималайи, знаете, уже весь устал. А ты продолжаешь за него молиться. А тогда, когда ты думаешь, ой, если быстро помолюсь, быстрее эта ситуация решится. Ну, то есть человек удовлетворится и пойдет себе домой. И ты так раз руку возложил, во имя Иисуса исцелит. Все, и такой весь идешь, внутри это. Прибегает потом, пастор, вы же помолились, помните? Какой там помолились? Для меня это не молитва была, это так называется, отстань от меня. Но понимаете, даже мы как люди, мы можем вот так внутри реагировать из-за наших переживаний. Но от этого Иисус не изменился. Иисус по-прежнему хочет помочь этим людям. Иисус по-прежнему хочет спасти твоих родных, близких, знакомых, друзей. Он по-прежнему взирает на них. Давайте посмотрим на Моисея. Послушайте. Моисей, вы помните эту историю, да? Я не буду всего разбирать. Но помните Моисея, его историю? Как его из-за того, что, ну, из-за указа фараона, да? Как его в эту корзинку положили, отправили по воде, доверившись Богу. Как его подобрала фараона дочь. Помните, да? Вырастил его в царском дворце. Слушайте. Еврей вырос в царском дворце. У него было все, все, что, ну, что бы он ни пожелал. У него было все. Он после фараона был не последним. Он наследником даже был. Так говорится о нем. Правда? Ну, правда ведь? Не только Рамзес, а и он был наследником. Да? Но что, посмотрите. Но в какой-то момент что-то с ним начало происходить. Он вошел к Израилю, что-то начал чувствовать. Что-то начал понимать. Что-то внутри себя начал переживать. Что-то влечет мне этот народ, как-то над ним издевается, тяжкие муки он испытывает. Что ж такое? И вдруг у него начало возникать желание помочь этим людям. Послушайте, друзья, Моисей однажды был спасен из народа Израилева. Его жизнь изменилась. Он достиг определенного достоинства. И что в этот момент произошло? Что Бог сделал? О, Бог продвинул Моисея, и через него начал новый народ, а те в рабстве так и погибали. Нет. Но он вернул его куда? К своим. К своим он его вернул. К своим он его вернул. И сказал, я тебя поднял, теперь, чтобы ты вывел весь мой народ. Друзья мои, для Моисея это и был его дом. Потому что он оттуда вышел. Потому что все твои евреи, они были в одном рабстве, они были все вместе. Это был дом Израиля. И поэтому, ну, тогда еще, может быть, по-другому все было, но, послушай, это был Божий народ. И Бог вернул его туда, откуда он вышел. Вспоминайте царицу Есфирь. Она достигла достоинства царского. И знаете, когда она достигла достоинства царского, она подумала, хорошо. Машины есть, какая захочу. Все депутаты, мэры, губернаторы, даже премьер-министр, кто там, все могут, ну, я могу с ними поговорить, и если что там, они что-то против имеют, с царем пойду поговорю, батюшкой, он быстро с ними разберется. То есть, что мне надо, у меня все есть. Ни в чем не нуждаюсь. Но один такой, знаете, товарищ Мардохей, который, вот, знаете, покоя он все время не находил. Холерик. Все время что-то ему не так было. Все время что-то не нравилось. То премьер-министр что-то задумывает все. И однажды, вот вы помните этот Аман, да? Он решил убить и умертвить весь Божий народ. И это произошло бы. И указ издали. Я не буду всю историю рассказывать. Я просто хочу показать смысл того, что наша ответственность печься о своих. Заботиться об их душе. И скажите, пожалуйста, имел ли Бог что-то ко всем? Мог ли он одну Есфирь спасти? Мог ли он через Есфирь создать род хороший? Мог ли? Вы говорите, что в Ветхом Завете нет этих принципов. Я вам в Ветхом Завете показываю эти принципы. И Есфирь боялась, потому что был указ, если к царю кто-то придет непозванным, и он скипетра не прострет, смерть тому. И Мардохей пришел и говорит, указ вышел, иди к царю. Он говорит, я не могу, если я не буду позвана. И что Мардохей говорит, заявляет? Неужели ты думаешь, что ты одна спасешься? Теперь посмотрите опять, мысли Божьи, о ком Бог думает? Только об одном человеке или о всем народе? Это и была семья тогда вся, друзья. Это был Божий народ среди всех остальных. Говорит, ты думаешь, что ты одна спасешься? Но если ты так думаешь, говорит, то Бог пошлет избавление из другого места. То есть, другими словами, Бог найдет другого человека. Послушайте, вы знаете, сколько сегодня Богу нужно находить другого человека, чтобы он твоим родственником, чтобы он мог повлиять на их жизнь? Подумай об этом. Тогда в чем вопрос? Так может быть, это ты тот, кто призван? Так может быть, это ты тот, кто должен пойти к своим? Слушайте, Моисея тоже не сразу приняли. Он просил у Бога знамений, и Бог давал знамения, множество знамений, чтобы он доказывал им, что Бог с ним. Я тебе хочу сказать, Бог всегда подтвердит, что ты с ним. Знаете, я никогда не видел, чтобы Бог оставлял в посрамлении. Я постоянно хожу по улицам. Ну, если я, бывает, на машине не еду, иду по улицам. Вот я иду буквально. У человека случается приступ эпилепсии. Упал. Я понимаю все. Это моя часть. А кто другой? О, я не особо там в экзорцизме, у нас непостоянные служения, я не особо помазан на это. Слушайте, все помазаны. Изгонять бесов, исцелять больных, прокаженных очищать, мертвых что? Воскрешать. Иисус не говорил это определенные люди. Он ко всем обращался. Он говорит, если ты веруешь, то у веровавших будут сопровождать эти знамения. Это правда или нет? И потом я шел, я понимаю, что все, кто бы я ни был, это моя часть. И знаете, не всегда нужно говорить Евангелие сразу. Зачастую часто нужно показать. И пусть Бог покажет, что Он с тобой. Что ты именно пришел с тем Богом, о котором ты говоришь. И вот я пришел, человек упал. Ну, знаете, когда переступ эпилепсии, ты же не будешь, знаете, говорить ему Евангелие. То есть, понимаете, тут ситуация другая. У него уже это глаза на выкат. Я понимаю, что мне сбежалась куча людей. Это был учебное заведение, как его, не по СПТУ, как сейчас называется. Вот я уже просто в новом названии забыл. Ну, колледж, да. Вот колледж. И сбежались люди, ученики, множество людей. Те кричат, Шавня, скорую быстро вызывайте. Я ставлю портфель, возлагаю на него руки. Знаете, в этот момент вот его штормило, трусило. И знаете, вот, и вдруг в этот момент была одна ситуация. Но как только я возлагаю на него руки, сразу резко, хоп, и мои руки давай убирать. То есть такое впечатление, что как два человека. Один в отключке, а другой кто-то против меня сражается, начинает. И я сразу же во имя Иисуса приказал этому нечистому духу оставить его. 20 секунд. Человек, хоп. Замертво упал, все в недоумении, знаете, сразу. И все же смотрят на это все. Публичная демонстрация. И в итоге человек потом приходит в себя, я его поднимаю, и тут же я начинаю говорить Евангелие. Люди слышали, кто стоял, потом увидели, что все хорошо, толпа начала расходиться. Люди – это всегда люди, друзья. Но я ему тут же сказал Евангелие после этого. Дал приглашение. Потом его выбор, друзья. Но это такие, знаете, встречи временные. Но Бог что-то нам дал особенное. И я получил однажды откровение. Те люди, с кем мы имели контакт, взаимоотношения, общение, это не просто люди в нашей жизни. Это люди, которые Бог хочет, чтобы мы сегодня влияли на их жизнь. Это те люди, которые через нас могут увидеть, услышать то, что Бог сделал с ними. Бог может изменить жизнь твоих родных, близких, друзей, знакомых, сотрудников, соработников, неважно кто это, но это все те люди, с кем мы имели контакты, соприкосновения. И сегодня наша ответственность в том, друзья мои, чтобы каждый месяц проводить не просто, чтобы, знаете, только ходить в церковь и ждать, когда Бог тебя вознаградит. Послушайте, когда я ходил по улицам, проводил Евангелие, у меня была болезнь, шпоры в ногах, очень сильно болели ноги. Я когда приходил, представьте, когда я поначалу по 10 километров обходил, сам ходил по улицам и благовествовал. Я сам начинал служение евангельское в нашей церкви. Ну, оно называется евангелисты, но это не то совсем, о чем говорит Библия. Просто мы ходили по улицам. Это каждый призван к этому. И потом это служение выросло до 50 человек. И это только лишь служение в церкви. А потом и больше. И вот смотрите, когда я ходил, я приходил домой, я падал. У меня очень сильно болели ноги. Но я верил, я говорил, дьявол, ты не остановишь меня в том, чтобы говорить Евангелие. Это не говорит о том, что у тебя не будет сопротивления. Это не говорит о том, что, знаете, дьявол не сделает все, чтобы остановить тебя. Вот как раз наоборот, друзья мои. Когда у тебя появляются мысли остановиться, знай, это сатана сейчас работает с тобой, чтобы остановить тебя в достижении Божьих целей. Чтобы остановить тебя в достижении твоих родных, близких, знакомых, друзей. И знаете, я говорил во всеуслышание, заявлял это сатане. И говорил, ты не остановишь меня. И знаете, что произошло? В один прекрасный момент я просто не заметил, как у меня шпоры исчезли, и ноги перестали болеть. И по сей день я свободно могу. Я, поэтому, знаете, меня видят часто, люди бывают уже, ночная молитва, посидели 10 раз, я всю ночную молитву почти не сижу. Почему, друзья мои? Потому что шпор нет уже. Они не мешают. Причем я не сильно об этом молился. Я просто говорил, дьявол, ты не остановишь меня. В чем тебя останавливает сатана? Я тебе хочу сказать, ты свое исцеление можешь получить в любой момент, и это не проблема. Но он хочет остановить тебя в том, чтобы ты перестал говорить тем людям, на кого ты можешь оказать влияние. Это твои знакомые друзья. И вот что Бог дал хорошую возможность. Вот этот проект, да, и вот точечно Евангелие, когда мы можем в один месяц, слушайте, это не так сложно, один месяц брать одного человека, молиться каждый день целую неделю молитвой утром, следующую неделю молиться вечером, потом третью неделю брать пост. Как вы сами возьмете? Хоть там без завтрака или обеда каждый день, хоть на трехдневный там пост вы возьмете на этой неделе и будете продолжать каждый день молиться. Четвертая неделя – это неделя посещения. Но послушайте, конечно же, я понимаю, что не всегда все происходит вот в этом процессе. Мы не должны с этого сделать, знаете, какого-то идола, завернуть это в обертку. Вот только так можно спасти. Но это главный момент и главная суть. Во-первых, когда мы молимся за людей, наше мышление меняется. Вы знаете, что все тех, за кого я молился по вот такому принципу, не меньше месяца, эти люди все в моем сердце. И даже те, которые еще не дошли до Христа, я по-прежнему за них молюсь. Но их ситуация в их жизни меняется. То есть я опять возвращаюсь, я вспоминаю о них в молитве, и Бог опять дает встречи. И знаете, вот я долгий период как-то не решался своему родному брату. Я говорил ему когда-то, но он, знаете, все время отвергал, смеялся, ну, всякие штучки вот разные там говорил. И вот как-то пару месяцев назад я решил его, вот тоже решился взять его по точечному Евангелию, по этому методу. Я вот отмолился за него месяц. И как раз так получилось, что у нашей мамы вообще, ну, нашей мамы был день рождения, и он приехал тогда, и я приехал. И я ему говорю, слушай, я хочу с тобой поговорить, давай выйдем на улицу, поговорим один на один. Ну, я не знаю, что для него значило это, думал, может, сейчас бить будет, еще что-то. Вот, мы вышли на улицу, и я конкретно начал ему говорить прямо в глаза Евангелия. Послушайте, мы должны понять, когда мы таким образом молимся за людей, мы вкладываем свое время, свои силы, свой труд, у нас есть духовное основание принести им Евангелие. Когда ты ничего не делал в отношении своих родных, у тебя нет даже основания. В духовном мире ты пуст. Твои слова будут, никакого веса не будут иметь. И вот я пришел, знаете, и со всей смелостью начал говорить ему Евангелие. И я ему задаю вопрос и спрашиваю, почему ты не хочешь принять Иисуса Христа? Уже в упор конкретно. И он, знаете, так встал, опешил и говорит, а почему ты думаешь, что я не хочу? Я хочу. Но я, говорит, просто хочу вот до конца созреть, чтобы осознать, чтобы это не было просто, ну, как он сказал, я просто хочу созреть и вот прийти, сдаться ему сам. Так вот, знаете, друзья мои, когда это решение лично человека, это намного лучше, когда его ты насильно. А, давай, Катя! Типа показывают, перед пастором такой, а потом вообще его не видишь никогда, забыл о нем, и все, и потом отметку сделал, галочку, я привел. Друзья мои, сегодня столько разных моментов, когда дьявол вводит людей в ересь, ложь. Сегодня есть одна организация, я уже называю организацией. Потому что я этим людям говорю, слушайте, то, что вы делаете, хорошо, но у вас нет завершающего конца. Я говорю, поймите, и нигде в Библии не сказано просто говорить хорошие слова, что у тебя все будет хорошо. Но Бог говорит, что Евангелие – это сила ко спасению. И если мы не говорим Евангелие, нет силы спастись человеку. И он говорит, ну это не наша задача. Наша задача, типа, вот мы ему рассказали, молитву прочитали, и все. Пусть Бог их приводит. Я говорю, да нет, говорю. Ну им нужно наставление, дальше забота о них. Ну это типа пусть церковь делает. Я говорю, так приведите их в церковь, это не наша ответственность. Я говорю, вы чего? Я говорю, ребят. И понимаете, создается своя религия. Я говорю, так назовите ее церковью тогда. И служите там, и, ну, но делайте это как в церкви. Говорю, ну не надо вот так вот называться. Я хочу вам сказать, я увидел нехорошие плоды в некоторых, жизни некоторых людей. Вот один буквально из нас таких, кто попал в эту атмосферу. Недавно развелись с женой, и тот блудил, и жена его уже блудила. Они же были в этой теме все. И сейчас развелись уже, и он ушел из церкви вообще. И он уже и тогда, когда был в этом, не посещал. И я увидел такое, вот через это движение, вроде бы с виду хорошее, но не истина там. Нет там истины. И плоды плохие. И людей вырывают просто из церкви. Через какое-то время. Они сначала говорят, что мы не воцерковленные, потом они уже вообще церковь, знаете, ну, попирают. Но я нигде не вижу, чтобы какое-то религиозное течение могло изменить жизнь людей. Я вижу, что Иисус говорил о церкви, о теле Христа, где каждый должен быть в теле Христа. И это его часть, его ответственность. И поэтому, друзья мои, поймите, мы должны понять, в каких бы ситуациях и обстоятельствах мы ни оказались, у Бога есть план на нашу жизнь. Последнее место, и мы помолимся, и Леон продолжит. Луки, 21 глава, 12-13 стих. Мы завтра еще с вами продолжим. Луки, 21 глава, Евангелие от Луки, 12-13 стих. Вам это помогает сегодня? Кому-то да, это уже хорошо. Итак, Луки, 21 глава, 12-13 стих. «Прежде же всего того...» Это говорит Иисус. «Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавать в синагоги, в темницы и поведут перед царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Посмотрите, Иисус говорит к ученикам, в вашей жизни будут происходить обстоятельства, ситуации, где с вами будут поступать несправедливо, нехорошо, неправильно. Вы окажетесь в каких-то ситуациях. Но послушайте, Он говорит, все это, слушайте, это Иисус говорит. О, Боже мой. Так что иногда, когда я оказываюсь в трудной ситуации, и там какие-то люди, которые только что мне делали злое, грязь, на меня лили. Это что, для этого? Он говорит, все это вам будет для? Не может быть. Не может быть. Не, ну для свидетельства только тогда, когда у меня все хорошо, когда у меня есть 3 машины, когда у меня крутой дом, когда у меня 8 жен. Это не свидетельство, а иногда, а вот последнее, это вообще ересь. Понимаете? Только вот тогда я могу свидетельствовать. Он говорит, когда вам будет трудно, когда вы окажетесь без ничего, как у разбитого корыта, и кто-то будет с вами стоять в этот момент, может даже судить вас. А он говорит, все это вам будет, да будет для свидетельства. Так вот, друзья мои, некоторые христиане не могут понять, почему они сегодня оказались в этом городе, в этом месте, в этой ситуации. Почему у них произошла ситуация с этими людьми? Не могут понять, что это Бог дал возможность, чтобы свидетельствовать. Чтобы свидетельствовать. Последняя история, и все. Леон, я даю время тебе. Вы дадите мне последнюю историю? Правда? Честно? Ну, по-честному, чтобы вы не сказали потом, все, больше сюда не приедешь, мы тебя выгоним отсюда и больше не пустим. Пастор, дадите мне. Одна женщина, когда-то у нас с ней завязались взаимоотношения, и она работала на ЖД вокзале, и вот когда были, знаете, трудные времена, особенно летом, чтобы уехать на море с билетами, проблема, да, и вот так как она работала там, у нее был доступ туда, чтобы можно было билеты взять, причем не просто там лично, а групповые, когда мы там церковью ездили на море, знаете, вот, и когда групповые билеты, когда там человек 30 едет, попробуй достать билеты, особенно в то время, когда их нет. Вот, и она нам помогала. Ну, понятно, мы там ее благословляли чисто от сердца, она не просила этого. И у нас были с ней взаимоотношения. И вот однажды она пришла ко мне, как к пастору, и начала жаловаться, говорить, у меня такая жизнь там туда-сюда. Ну, знаете, как обычно люди приходят, и все жалостливые истории изливают. Вообще, я не знаю, почему всегда ко мне приводят людей, вот там, знаете, на входе. Не такие несчастные всегда приходят. И я уже сразу говорю, им нужны деньги. Не, ну не пастора хотят, они все время пастора. Знаете, и такое впечатление, как будто пастор – это банк, который деньги выдает все время. Я говорю, ну идите в банк, говорю, ну церковь это не банк, говорю, пастор это, ну, я иногда говорю, понимаете, вы иногда ко мне приходите, у меня, а вы же в таком костюме одеты, пастор. Ну так понимаете, сегодня был момент, был время, был случай, раз, костюм подарили, благословили, там деньги подарили, купил, и завтра живем верой опять. Потому что это больше для того, чтобы быть перед Иисусом и перед людьми. Потому что любовь к Иисусу, любовь к людям, она в этом выражается. Я не любил ни галстуков, я не любил в костюмах, как скованным иногда быть. Но я понимаю, что это для Него и для людей приятно. И поэтому я не для себя уже живу, а для Него и для людей. И вот эта женщина пришла, жаловалась, ну, попросила, говорит, можете дать мне, 2000 гривен надо, вот, пожалуйста, такая ситуация. Вот, и ну, из церкви, говорю, понимаете, говорю, я, слава Богу, что я как пастор к деньгам церкви никакого отношения не имею. Кроме того, что все время побуждать верой бухгалтера верить в то, что нам надо. И всех остальных. И поэтому там есть те люди, которые занимаются. Я специально себя оградил от этого, чтобы люди не говорили, что пастор там залазит в кассу, что-то там берет. Поэтому у нас все четко. Вот. И поэтому, друзья, знаете, я пришла, говорю, я не могу вам дать. У меня нет такого права и полномочий. Даже в Библии нигде не сказано, чтобы я с церковной кассы что-то мог выдавать кому-то. Наоборот, говорю, у нас люди веры, которые точно так же верят, они дают, и их жизнь меняется. В общем, она так слезно просила, знаете, ну, мне где-то стало жалко ее. И мы с женой, у нас как раз было, мы откуда-то приехали, у нас было там 1000 гривен, это последние деньги были на тот момент. Я говорю, ну, вот она так просит, ну, как ты, может, поможем ей? Она говорит, давай. Ну, она мне тоже такая, знаете, она мне все отдаст, все, что можно. Поэтому я иногда бываю, говорю, стоп, говорю, потому что мы завтра сами голодать будем. Она у меня такая, она раздаватель, понимаете, она все раздаст, поэтому... Поэтому ей нельзя все давать сразу, надо постепенно. Вот. Ну, это ее, знаете, ну, она правда, она очень любит людей. И мы пошли, знаете, взяли эти последние деньги, а нам нужны были деньги. И мы пошли и сказали, вот так, у нас свои есть деньги, мы можем свои дать. И мы ей дали тогда деньги. В общем, в итоге, через какое-то время она пропала, исчезла и с концами. И так интересно, что были моменты, когда моя машина там в ремонте была или где-то, и мне приходилось ездить в трамвае. Или мы переезжали, ну, вот буквально за последние несколько лет, 4 переезда у нас было. Ну, с жилья с одного на другое. И вот представьте, в какой район мы не переезжаем, и я ее встречаю везде. Еду в трамвай, машина в ремонте, еду в трамвай. Я захожу, и вот она прямо передо мной всегда стоит. И я иногда несколько раз говорю, здравствуйте, она смотрит на меня. Говорю, вы меня что, не помните? Я пастор, к которому приходили, деньги брали. Я приду в вашу церковь, я сына приведу, мы покаемся. Мы там, говорит, стоп, говорит, да мне это не надо, говорю, это вам нужно спасение и покаяние, потому что, говорю, вы людей кидаете. Я потом, она мне звонила, знаете, я звонил ей, она потом трубку не брала и говорила, да я там в Днепр меня перевели, там, а я приходил на ее место работы, у нас там тоже другая работа, женщина. Вот, я попросил ее узнать. Она, кажется, еще у людей понадалживалась и кинула всех. И ее с работы уже уволили, она уже не работала. И она тогда врала. Говорит, что вы мне врете? Говорю, вы же не работаете. Вот после того она перестала трубки брать, понимаете, пока я все вранье вскрылось. В общем, в итоге, где бы я ни был, мы ее встречаем. Куда не переезжаем, я ее встречаю. Ну, я с ней разговариваю, говорю, это вам нужно покаяться, и все. Но, понимаете, это было еще такое натянутое отношение, потому что, ну, мне не жалко, я простил уже этот долг. Я говорю, я вам уже простил. Не, я тогда не сказал еще, я просто, ну, хотел с ней заговорить, и она еще же не помнила меня, представьте. Или делала вид, что не помнила. И, в общем, так было раз 6 или 7 эти встречи. И однажды, когда мы последний раз переехали вот сейчас на ту квартиру, где мы живем, и мы ребенка определили в детский садик. И когда мы определили в детский садик, вот, и я начал водить в детский садик свою дочку, и как вы думаете, кого я в этом детском садике встретил работником? Эту женщину. И тогда я серьезно задумался. И я понял, что те люди, ситуации, в которые мы попадаем, это не просто так, друзья. Это время для свидетельства. И тогда я начал молиться за нее. Я взял молитву за нее вот таким вот образом. И когда я пришел к ней, я сказал, вы помните меня? Я там тот, она, да, и сразу начала. И я ей сказал, стоп, давайте я сейчас буду говорить. И я начал говорить о том, что я верующий. Я сказал, мы вам простили этот долг, вы нам ничего не должны. Не надо ничего отдавать. И в тот момент вдруг она начала плакать. Она открылась. Она рассказала всю свою историю, ситуацию, как она в это все попала. И тогда я ей начал говорить Евангелие. Я сказал Евангелие. Я молился с ней этой молитвой, приглашал там в церковь. Но потом я ее больше не видел и сейчас не вижу. Я не знаю, куда она пропала, где она исчезла. Но факт тот, друзья мои, что это было для свидетельства. Это то, о чем говорил Иисус. Те люди, с кем мы имеем взаимоотношения, контакты, наши родные, близкие, друзья, знакомые, это не просто так. Мы призваны служить им свидетельством об Иисусе Христе.
Аминь. То, что мы сегодня говорим, это мы не только говорим вам, но мы говорим и себе. Господь дает слово не только в суммах, где мы были, где мы 3 месяца проповедовали, приезжали, целая череда священников была, проповедовала, и потом мы видели результат на стадионе, в том городе, где вообще Евангелие на улице ни разу не звучало, где нет, может быть, таких больших церквей, кроме там некоторых, и где не все церкви принимали участие в этом, а всего лишь там 3 церкви из много церквей. Потому что у них было такое понимание, и они думали, что эти парни приехали для того, чтобы потом открыть свои церкви. Мы говорили: послушайте, мы одно тело. Мы здесь только потому, что нас послал Господь. Мы оставили свои семьи, мы оставили там своих детей, мы оставляем свои церкви по одной причине, что Господь желает для тела Христова не просто, чтобы оно было тело, церковь, невесты, но чтобы она могла выполнять по всей Украине, мы сейчас Украину берем, да, по всей Украине свою функциональность в духовном мире. Луки 9 глава. И в 10 главе мы видим, как Иисус посылает своих учеников по 2 в города и селения, куда сам потом хотел идти. Почему мы такие 2 разных человека, да, служители, Влад и я? Почему мы сегодня здесь? Потому что Иисус, Он послал. Он послал для одной причины. Луки 9 глава, первых 2 стиха он говорит: «Созвал же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Иисус дает силу и власть. И Он посылает по 2, даровав и наградив полностью своей силой и властью для одной вещи. Он говорит: вы будете проповедовать Царствие Божье. В Луке 10 главе точно так же происходит. Там он создал уже 70. Написал 1 стих. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по 2 перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И говорит: жатвы много, делателей мало». Что происходит, когда мы с этим проектом приезжаем в какой-то город? Этот город превращается, знаете, как купальня Вифезда. Туда приходили ангелы, и что они делали? Возмущали эту воду. И кто первый в эту воду опускался, или кого опускали, тот был полностью здоровый. Сегодня в вашем городе, ваш город, он предназначен Богом, как купальня Вифезда, для того, чтобы взбудораживать сердца братьев и сестер, верующих людей, для того, чтобы они Царствие Божие принесли в этот город и наполнили этот город. Между пророком Малахии и пришествием Иисуса Христа, если кто-то сдавался в исторические там моменты и может сейчас подсказать мне, сколько лет прошло между тем, как последнее слово пророка было сказано, и между тем, когда Отец Небесный послал уже Иисуса Христа, Сына Единородного, на эту землю во спасение. Кто знает, сколько? 400 лет. 400 лет Бог ничего не говорил. 400 лет Он никого не посылал. И он послал Иисуса Христа, потому что за 400 лет не Царство Божье уже было на том, на земле, а Царство бесов и демонов. Царство проклятий и царство болезней. И люди уже в то время, они принимали, что болезнь от Бога, значит, Бог мне вот это вот, вот мне это нужно. Значит, Бог вот так вот решил, так оно и есть. И Бог посмотрел на это все и говорит: так, все, пора посылать Иисуса Христа в мир. Перед этим я пошлю Иоанна Крестителя, чтобы он приготовил путь, потому что многие люди, они будут приходить к Иордану в прощение грехов, принимать водное крещение. Но затем придет мой возлюбленный сын, в котором будет мое благоволение. Сегодня все эти проекты, которые Господь даровал, это, знаете, мы как Иоанны Крестители. Каждая евангелизация на улице – это как предтеча перед Иисусом Христом. 25 ноября в вашем городе приедет известный евангелист Дэвид Хасаве, который сидел в СССР за веру евангельскую, он привозил контрабандной Библии сюда. Из этого его посадили. Сначала дали ему 5 лет, потом он в тюрьме начал проповедовать, ему еще 5 лет дали. Но Господь по своей милости послал к нему премьер-министра Великобритании на тот момент на личном самолете, и он его лично сам забрал из тюрьмы через год. И этот человек остался в вере, в течении, не просто сохранил его, но он в течении, и он проповедует Евангелие до сих пор. Но то, что сейчас происходит, это Господь, Он желает вернуть Царство Божье, утвердить Царство Божье на тех территориях, куда Сам хотел идти и послал учеников по двое. Ваш город не просто так избран. После Сум. Много городов между Сумами и вашим. Но Господь указал, говорит, Запорожье. Мы сказали, Запорожье, так Запорожье. Мы тогда Днепром отстоим другие пока рубежи. Я из Днепра. Господь, нам без разницы, где служить, нам без разницы, куда ты нас пошлешь. Но мы знаем, туда, где ступит нога праведника, то место, оно будет свято. Оно не просто будет свято, вот само по себе, вот, ну, свято, вот это место святое, поэтому, пожалуйста, здесь не пылесосить, не подметать и обходить стороной. Нет, это то место, где нет места бесам, болезням и проклятиям. Знаете, настало время прославить Иисуса. Настало время прославить Иисуса Христа. Как мы можем прославить Иисуса Христа? Спасти Евангелием кого-то. Самый первый момент мы читаем в Евангелии, где Иисус прославился. Знаете, что было? Мы сегодня пели это в песне. Он прославился, написано. Он положил чудесам, знамениям там начало. Да, воду превратил в вино. Мы даже пели сегодня об этом. Но это не просто чудо было. Но там написано, что так он прославился чудом. Что произошло чудо? Скажите, когда ты покаялся и принял Иисуса Христа своим спасителем и искупителем, признал его господином всей своей жизни, это чудо произошло? Кто раньше пил ликеро-водочные изделия? Кто-то же две руки поднял. Ну, закурить и так далее, я не буду спрашивать. И когда, что произошло с нами, когда мы покаялись, когда мы отреклись от греха в своей жизни и признали Иисуса своим Господом и Спасителем? Грех оставил нас, и Царство Божье, которое есть внутри нас, потому что мы стали храмом Бога Живого, оно начало производить изменения. И что теперь пытается там болезнь, проклятие какое-то, пытается грех какой-то в нашу жизнь ворваться, но ему чего? Непозволительно нашими жизнями. Потому что мы не просто живем словом, но мы живы и действенны этим. Писание нам говорит, что мы воюем не против плоти и крови, но против чего? Духов злобы поднебесных. Точно так, как кто-то за нас молился и постился. В этом году было 20 лет, как я покаялся вообще с женой. И вот за меня кто-то постился и молился, чтобы духи злобы поднебесной, они отстали от меня, и чтобы я был спасен, исцелен и жил без греха. 20 лет я не пью, не курю, не блужу, ну и так далее. Все вытекающие последствия отсюда. Почему? Потому что Царство Божье, оно вошло в мою жизнь. Давайте мы откроем Луки 4 главу и посмотрим, что обозначает Царствие Божье, Царствие Евангелия, да? Луки, даже давайте сначала Матфея 4 главу, 23 стих. Матфея 4, 23. Я не буду сегодня задерживать вас, чтобы все добрались, кто-то на автобусе, кто-то приехал. Матфея 4, 23, смотрите. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, ну, 10 градов, 10 городов, представляете? Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. Он ходил. Что он делал? Учил в синагогах, проповедовал Евангелие Царствия и исцелял всякую болезнь, всякую немощь в людях. И вот это Евангелие Царствия. Евангелие Царствия. Иисус посылал учеников и говорит: ребята, я посылаю вас проповедовать Царствие Божье. То есть, в какое место не придете, где вы не будете, когда вы будете проповедовать Евангелие, то будут сопровождать вас такие-то знамения. Марка 16 глава, помните, да? Вы будете возлагать руки на больных, и они просто будут здоровы. Даже что смертоносное выпить не повредит вам. Я помню, мы проводили одну домашнюю группу, и это была зима так. И вот электросамоварнички, помните такие, с краниками в розетку? И мы там пили чай, все, и заканчивается домашняя группа, и приходит брат один и говорит: я тут поставил что-то там, ну поставил и поставил. А мы набирали воду вот в баклажках такие вот, как сейчас, и в чайник наливали, он там стоял. И я выхожу, уже закрывается домашняя группа, там библиотеки мы проводили в читальном зале. И я беру так, после горячего чая захотелось воды холодненькой, и я беру эту баклажку, и я чувствую, что у меня как вот в мультфильме про Тома и Джерри, когда вот это все начинает зубы крошиться, когда битой дали. Я понимаю, что я что-то выпил не то. Я открыл рот. Что я успел сделать? Я открыл рот в этот момент. Все, что у меня со рта полилось, на такой ковролин мы только послали там, и он выгорел сразу. Оказывается, это кислота для аккумуляторов была. Но я вспомнил сразу обетование. Я никого не стал пугать, там женщины были, дети. Я вышел, там поплевался чуть-чуть, что-то прополоскал. Другую бутылочку я понюхал, которую открыл уже. А брат принес там для служителей, поставил, ну, с этими бутылками. Но я четко вспоминал слова, которые относились к верующим людям, к ученикам Иисуса Христа, где он сказал, и что смертоносное выпьете, не повредит вам. Это не значит, что вы должны домой прибежать, специально яд какой-то пить. Нет, не искушайте Господа. Но это сработало в моей жизни. Иисус, Евангелие сопровождается твоими чудесами и знамениями. Евангелие сопровождается твоими чудесами и знамениями. Знаете, Писание говорит, что не мы избрали Иисуса Христа, но что? Он нас избрал для чего? Что мы принесли много плода. Он нас избрал. Я, знаете как, я принял в своей жизни решение служить Ему. То есть Он принял решение, чтобы я служил Ему еще давно. Вы понимаете, да? Господь принял решение, чтобы вы служили Ему еще давно. Потому что Он в Слове Своем сказал, Он нас избрал. Но я потом избрал свою часть служить Ему по одной причине. У нас родилась вторая дочь. Первая дочь, мы были неверующие, она родилась у нас. Мы еще в церковь не ходили. Вторая дочь у нас зачалась, мы отчитали, когда она зачалась, когда мы учились в библейской школе. Мне для этого нужно было 2 года работать. Я работал на шахте под землей, 2 года не брать отпуски, чтобы соединить все это вместе. И с отрывом от производства пойти и отучиться в библейской школе при церкви. И вот мы отчитали, и тема была брак и семья, когда она зачалась у нас. И вот такой плод в Господе, любви, посвящения Богу. Она родилась. В роддоме она ела все там и еще соседскую грудь ела. И когда только забрали домой, она резко стала, перестала ну, кушать. Это был 97-й год. В нашем городе там вода холодная по часам, не говоря уже о горячей, о памперсах, или тогда еще и еды такой вот искусственной не было. Мы забрали домой. Мы верующие, прошли библейскую школу, родители неверующие, там живут по соседству, что мои, что жены были. И вот ребенок, он истерически кричит, он не ест. У жены проблемы со здоровьем, у ребенка проблемы со здоровьем. И родитель неверующий говорит, отдавайте ее в реанимацию срочно. Ну, младенец, представьте, забрали его, он не ест, не пьет ничего. Но мир приходит в сердце от Бога. Я понимаю, что Бог хочет что-то сделать, подтвердить свои слова чудом, знамением своим Божьим. Я говорю, Бог, я беру пост 3-дневный, даже пить не буду, будучи работать под землей шахтером. Я не буду даже пить, потому что на весах стояла ну, жизнь моего ребенка. Я говорю, до 6 часов вечера 3-го дня там определенного, потому что я ходил в 3-ю смену на работу, и мне в 6 часов вечера нужно было выходить, чтобы сесть на автобус и уехать за город, на шахту. Я говорил, я беру 3-дневный пост, я не буду ничего ни пить, ни есть, и когда ты исцелишь ребенка моего, то я буду тебе служить. Не знаю как, не знаю чего, моя семья тебе будет служить. И 3 суток духовной борьбы. Потому что опять мы воюем не против плоти и крови, вы помните, да? Мы не воюем против неверующих наших родных и близких, которые приходили, не только крутили у виска, но и хотели детей забрать, хотели там милицию позвать, там еще что-то. Вы помните, это 97-й год. Тогда даже Новый Завет, вот такой маленький, гедеоновский, мне подарили при покаянии, он у меня до сих пор там в офисе лежит мой, с трудом можно было достать где-то. И три дня вот этой духовной борьбы. Мне легко, я на шахту поехал на работу, и меня нету там почти 6 сутками. А жена, она выдерживала эти натиски неверующих родителей, плюс там родичи приходили еще. И мы стояли в вере. Господь, мы верим. Ребенок в это время все время кричал. Потому что он голодный, плюс еще воздействие демонических вот таких сил еще было. Третий вечер. Без 5-6 вечера. Ребенок резко перестает кричать, и он жадно начинает есть. Я говорю, Иисус, я понял. Теперь моя участь. Что еще нужно делать? Где нужно быть? Я там везде буду. Я хочу, чтобы Твое Царство Божье, оно наполнило эту землю. Потому что 70 лет безбожия, там 400 было, представляете, какое было безбожие? И Бог говорит, все, никого не послушают, ни пророков, еще, это нужно уже лично единородного сына посылать. Сегодня Бог, Он ценит тебя и меня по одной причине. Ты можешь проповедовать Слово Божье. Ты можешь свидетельствовать Слово Божье. А дьявол, он боится свидетельства твоего, Слово Божие. Почему? Потому что написано, что словом свидетельства мы побеждаем кого? Дьявола. И кровью Иисуса Христа мы также его побеждаем. Мы его побеждаем. Каждый раз, когда ты кому-то в Запорожье проповедуешь и свидетельствуешь, ты побеждаешь дела дьявола. И вот Иисус посылает учеников и говорит, в любом месте, где будете, утверждайте Царство Божье. Что значит утверждать Царство Божье? Это не просто, где Он ступил, оно свято, но значит, Он с собой несет все, что Иисус снарядил в Его жизнь. Написано, Он дал им силу и власть. Ты уже приходишь с силой и властью Божьей. И если на кого-то нужно возложить руки, ты просто возлагаешь руки. Потому что мы ученики Иисуса Христа. Если ты это давно не делал, начни делать. Не ты исцеляешь, а Господь исцеляет. Знаете, как когда были гонения, есть такая история, такая есть. То многие хотели примкнуть к церкви, искали церковь. Приходили на базар, там искали, кто где там, кто подскажет, где церковь есть. И когда узнавали о таком человеке, чтобы его проверить, не подослан ли он властями, чтобы уничтожить церковь, ему давали адрес и говорили, иди туда, там тебя встретят. И когда этот человек приходил по этому адресу, то адрес давался самого больного человека в этом месте. И если этот человек возлал руки, и этот человек, ученик, да, и этот человек исцелялся, значит, все знали, это ученик Иисуса Христа, это верующий. И потом ему давали адрес церкви, где она собирается. Посмотри на свою жизнь. Ты поступаешь так, ты приходишь, где ты видишь беззаконие дьявола, и у тебя оно аж вот так. Да что, помните, Иисус пришел и плетью выгнал с храма там продающих, меняющих, там еще что-то. Знаете почему? Потому что он говорит, мой дом, дома молитвы наречется. Сегодня Господь присылает таких, как мы с Владом, еще там другие пастыря будут приезжать, еще будут приезжать, знаете для чего? Чтобы выгнать всю нечистую силу с города Запорожья. Всеми церквями имеется в виду. Мы всего лишь предтечи, мы всего лишь, чтобы вас колыхнуть тут. Чтобы потом прибегали, говорили, пастырь, действительно, давайте мы откроем Луки 10 главу. Луки 10 глава. 17 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Будет приходить пастырь скоро на служение, и все будут подбегать с радостью. Знаете, почему с радостью? Потому что ты понимаешь, вау, оказывается, то, что говорил Иисус Христос, оно действительно работает. Я помню, с домашней группы приходил, пришли как-то однажды, и теща вечером, а мы там разбирали, что мы будем гонимы за имя Иисуса Христа, там вот побиваем, там, помните, камнями, там все такое. И вбегает теща, она тогда неверующая была, тогда. Но благодаря молитвам и постам она верующая. Прибегает, выбивает, ну там такое, и говорит, так, вот это я говорю вам, или ваша секта, вы выбираете, или вот ну, квартира, чтобы мы жили там. Слушайте, и мы видим, что это работает. То, что сказал Иисус, оно как раз осуществляется. Нас гонят за имя Иисуса Христа. И мы не упали духом, мы наоборот обрадовались. Значит, все, что остальное Иисус говорил, это, оказывается, тоже работает. И это можно применять, это нужно провозглашать и говорить. Я когда понял, что эти Божьи истины работают, начиная от десятины всего остального, я сразу, так, Света, давай. Мою жену зовут Света, она, кстати, лидер прославления, и библейскую школу ведет, и у меня двое дочерей старших, одна 5-й курс, МВД, юрист у нас в Днепре учится. Она сегодня, кстати, на Хортице где-то у вас сегодня была. Они там студенты, она как старшегруппница, они тут присягу или еще что-то делали, не знаю. Были здесь, в общем, они сегодня. А младшая, 2-й курс переводчика учится. Обе они в прославлении и обе они в детском служении. То есть, Писание, знаете, совершилось Писание, да? Евангелием мы спасли, но и наш дом, род служит Господу. Вот так вот. И вот, знаете, перекинулся я что-то на них. Подправьте меня или направьте. А, вот. Это совершается Евангелие. Мы такие рады, совершается. Вау, слава Богу. Господь. И Бог так усмотрел, что ну, мы возле церкви даже поселились. Без денег, без еще нам дали квартиру. Говорит, будет возможность, отдадите. Верующие узнали с нашей церкви, что нас за Евангелие выгнали из дома. И это было 10 апреля. Я пошел в церковь, это было молитвенное служение днем, там шахтеры работают, а бабушки днем ходят в церковь молятся. Я пошел, я не умел молиться, я еще ничего такого не мог. И в фойе ждал молитвенника в церкви, у него одного была машина тогда на всю церковь. Даже телефона вообще не было, ничего. Я думаю, ну как бы, чтобы хоть что-то перевезти, какую-то кроватку для ребенка в ту квартиру, а сами на полу поспим. И бабушка одна выходит, говорит, сынок, что ты тут ходишь, стоишь? Я говорю, да жду вот дядю Сашу, молитвенника нашего. Он говорит, так ты заходи, помолись. Я говорю, да я ж не умею молиться, ничего еще. Ну ты заходи. Ну хорошо, я зашел в зал, и очередная молитва была против как чьей-то нужды. Я думаю, ну буду молиться за его словами, вот как он на русском говорит, я буду молиться. И я только открыл уста, и Господь меня крестил Духом Святым со знамением говоренных языках. Это 10 апреля, как сейчас помню. И через день, 12 апреля, у моей старшей дочери день рождения. И приходит теща, приходят там еще другие уже родичи. Простите нас, извините, ну так, так и так. И в общем, ну сегодня она верующая. Вот так, я самый любимый зять. Понимаете? И спаслись не только мы, но еще наши близкие родственники спаслись, множество. Который служит сейчас в том городе, откуда мы были. И вот смотрите, что обозначает, что Царство Божие внутри нас, оно есть. Ты когда приходишь, то духовный мир, он должен реагировать, что ты принес Царство Божье. Ты замечал когда-то, что ты приходишь и начинают реакции какие-то идти? У нас, я помню, соседи хорошие, там мы в одном месте жили, сейчас мы в церкви живем, там Массандровский этаж сделали, мы целую семью там живем. До этого год жили в фойе, перегородили там один туалет себе, там еще тоже в церкви. Интересное время, слушайте, когда ты живешь в церкви. Писание говорит, они с радостью приходили, свидетельствовали, да, ученики. Но смотрите, сейчас я просто перейду на это. Ученики, когда с радостью приходили, говорили, что бесы повинуются, там болезни, там уходят, все такое. Иисус что им сказал? Ребята, не это как бы, да? Это все отлично, это как то, что сопровождает. Знаете как? Ну это как на машине вот мы ехали, и Влад бы мне сказал, слушай, так классно ехали, столько выхлопов с выхлопушки было, такое там, вау, вау. Я говорю, да почему выхлопушка, ну, двигатель, потому что, или там еще чего-то. Вот примерно так ученики прибежали, говорят, Иисус, такие последствия Евангелие нашего было. Он говорит, да нет, слушайте, ну это классно, конечно. Но самое главное, он им сказал, самое главное, что он им сказал? 20 стих. Однако ж тому же радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Самая большая радость после евангелизационных проектов, после того, как наши родственники приобретают Иисуса Господом своим Спасителем, пускают Его в свою жизнь, в свое сердце, это то, что имена записываются в книге жизни на небесах. Потому что потом эта книга жизни откроется, и помните, чьи имена они записаны, что с ними будет? Кто знает, что с вами будет? Завтра мы скажем, значит, об этом. Что с вами будет? Послушайте. Знаете, от неведения гибнет народ мой. Писание говорит. Знаете, если мы не знаем, что с нами будет и где мы будем, так мы, может, знаете, как ходим с закрытыми глазами тогда, не знаем, куда войти. И последнее место Писания я хочу вам сегодня сказать, прочитать. Луки 4 глава. Какое Царствие Божие, Царствие Евангелия Иисус с собой принес, и что это обозначает вообще, Царство Божие. Знаете, есть посольство. Кто был в посольстве какой-то любой страны? Ну, открывал визу, паспорт там сдал, чем-нибудь, да? Вот. И когда вы приходите на территорию этого посольства, то там действуют законы этого посольства, той страны, которой вы пришли. Не действуют законы уже вот того мира, который за вами закрыли дверь, а действуют законы вот этого мира, той страны. Так вот, Царство Божие, когда мы несем, то когда мы приходим в любой дом, в любую квартиру или где-то на улице мы с ним общаемся, то мы приносим с собой Царствие Божье. В молитве Отче наш, что мы просим? Чтобы была воля Его на земле, как и на небе. Вы знаете, что на небе нет хромых, косых, больных, увечных, там, ну, я образно говорю, да, нету в проклятии, нету еще в таком сатанинском окружении, можно сказать. Там нету, потому что там Царство Божие, там не может этого быть. И вот Царство Божие на земле, Царство Божие в Запорожье, Господь желает, чтобы оно было здесь, через нас, через каждого верующего человека. От Луки 4 глава. Когда Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. И 17 стиха. Ему подали книгу пророка Исаии, он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. И он начал провозглашать, начал говорить миссию, ради которой Отец Небесный его послал на эту землю. И он сказал, я сейчас прочитаю, что Иисус прочитал. Немного скажу пару фраз, и мы потом прочитаем ее от первого лица, от нас, что на нас это все. Для нас это было написано. Мы здесь для вот этого. И смотрите, и он говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу, и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это». Хотя они знали, что не год юбилейный был, не 50-й год, который прощают там все долги и возвращаются земли там и все такое. И они понимали, что физически, ну, не то, но сердцем они приняли, да, это так оно и есть. И они помахали и говорили, да, знак согласия, это так и есть. Дальше, конечно, дьявол воспротивился, и помните, его повели на край там скалы, чтобы сбросить. Но что сделал Отец Небесный? Он сделал так, что Иисус прошел среди них, и они вообще даже не могли ничего ему сделать. Я помню, мы Дом Божий строили, ракушняк с Крыма заказали, разоружаем, у меня фотографии есть такие, разоружаем с длинномера, прибегают соседи, частный дом, и начинает кричать. Подбегает ко мне, вот, ну я сверху вот так подбегает, на меня смотрят и другие там братья рядом. Подбегает и кричит: где Леон? Ну кто опоздал, это меня так зовут. Мы смотрим на нее, а она в лицо смотрит: где Леон, куда вы его дели? Мы начинаем смеяться, потому что на память пришло нам, как ученикам однажды приходило, что Иисус говорил, на память мне пришло, что вот он сделал как бы для них, для нее невидимым, недосягаемым, не знаю как. Смотрит на нас и не видит ничего. Я говорю: братья, отведите, пообщайтесь с ней. Мы дальше начали разружать. И приезжал тогда, когда мы вот церковь начали, знаете, строительство. Когда 5 комиссий еще было там с прокуратурой против нас. На первом служении милиция приехала вообще в наше время. Я братьям и сестрам говорю: а знаете, когда такое время, ты уже давно не каялся, да, ну не каял кого-то, давно не проповедовал, давно не молился, давно в руки на кого не возлагал, и тут милиция приезжает. И церковь так, ух, такая сразу ожила. Я говорю: ну молитесь. Я говорю: я пошел пообщаюсь с ними на улице, они побоялись зайти в Дом Божий. Я говорю: я пообщаюсь, вы молитесь, говорю. На их языках слышат. Молодежный там пастор вышел, Сергей, и начинает: давайте будем молиться. Я говорю: а как вы хотели? Если мы не несем Царствие Божье, Евангелие, то, конечно, придет Царствие чье? Другое Царствие Божие. Когда ты постеснялся помолиться за кого-то, постеснялся сказать кому-то об Иисусе Христе, Иисус говорит: а я тоже постесняюсь потом. Я строю обители там на небесах, но я же тоже могу не сказать потом, что для тебя строил. Ты придешь: Иисус, это я, моя квартира, написано обитель. Говорит: нет, это другого Михаила. Это архангела Михаила. И смотрите, Иисус что сделал? Иисус пришел и провозгласил, зачем Отец Небесный послал Его. Он провозгласил Царствие Божье, что Он будет это делать, Царство Евангелия. Знаете, что происходит, когда мы провозглашаем слова истины? Они, посланные от Отца Небесного, не восходят назад тщетным, но исполняют здесь, на земле, то, ради чего были посланы. И когда Иисус провозглашал, я помню пример, когда Япония нападала на, во Второй мировой войне, нападала на американский флот, начала бомбить. Знаете, что произошло? Пришел посол Японии, посольство Америки, достал документ и начал его зачитывать, что мы такая-то страна, в такое-то время, в такую-то дату мы объявляем вам войну и, ну, против вас. И ровно вот когда он читал, не через день, не через два, не через месяц, ровно когда он зачитывал этот документ, пакт о нападении, ровно секунда в секунду японские самолеты начали уничтожать американский флот. Ровно секунда в секунду, когда ты начинаешь дьяволу провозглашать пакт о нападении на всю его духовную власть, вот тогда начинается борьба духовная против него, против сил тьмы. И Бог нам говорит: я даю вам все оружие Божье. Помните, да? Что нам дает? Шлем спасения дает. Щит веры, который очень важен в настоящее время. То, что многие верующие перестали верить. Не принимают щит веры. Почему? Потому что он что делает? Заграждает все раскаленные стрелы лукавого, выпущенные против него же самого, ну, верующего. И если нет щита веры, то ты смотришь, израненный он ходит. И ты его в мицамбат, в обоз куда-то. Вместо того, чтобы служить, он на передовую, и он все время вот там вот с ранами залечивается, на всех служениях за него молятся, там еще что-то. Иисус желает, чтобы мы сегодня в Запорожье не просто провозгласили вот такое вот Царство Евангелия, но чтобы несли его, Царство Евангелия, где бы мы ни были, это Царство Евангелия приносили плоды для Царства Божьего. Поэтому давайте мы станем сейчас на свои ноги. Я хотел бы, чтобы я буду зачитывать вот эти слова Иисуса Христа, которые были провознесены и провозглашены в синагоге тогда. И чтобы мы каждую строчку все вместе сегодня провозгласили для духовного мира. Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И все это здесь, в Запорожье. Аминь. Давайте воздадим славу Господу, нашему Иисусу Христу. Потому что Он наш великий всемогущий Бог. И меня попросили сегодня призвать к пожертвованию. Я призываю к пожертвованию. На этот проект, который будет у вас проходить в Запорожье. Я знаю одно, послушайте, мы эти финансы вообще не забираем, никуда не отвозим, они остаются у вас в Запорожье, ваши администраторы церквей, они между собой там координируют, они знают, они собирают, они там, ну, в общем, с ними ведется определенная работа, и на эти финансы, что мы делаем? Мы просто открываем определенные двери для Царствия Божьего, для утверждения Евангелия, распространения в городе Запорожье. Знаете, одно свидетельство по поводу город Сум. Первое служение. Влад говорил, пастор говорил о спасаемых, которые Господь начал прилагать ежедневно к церкви. А мне запомнилось еще одно свидетельство. Первое служение прошло, небольшая церковь, я помню, была. И там начали... На этом служении начали молиться за аренду стадиона в Сумах. Перед этим там приезжал Вакарчук, пел за один день до этого. И просили перенести евангелизацию, говорили, мы не успеем убрать. Мы говорим, нет, мы там подключим еще людей, уберем. До нас уже там Вакарчук провозглашал, пел. Такой пророк-музыкант, да? И вы знаете... И надо была определенная сумма. Ну, стадион, послушайте. Мы в Днепре все время там арендуем стадионы, ну, там, на несколько секторов, да, чтобы там вот, когда помолиться, там, мы молимся там церквями вместе. Людей созываем. Ну, когда не евангелизационные служения, а такие молитвенные. И там была определенная сумма. И послали администратора церкви пообщаться с администратором стадиона, а уже молились, кто-то брал посты, и приходит этот администратор и встречает администратора стадиона, свою однокурсницу. Они пообщались, поделились, что как, и между прочим, начали говорить о сумме. Он назвал одну огромную сумму. Она назвала, он говорит, не-не-не, послушай, это много, но мы же друзья с тобой, что ты мне тут такие суммы... Он отстаивал Царство Божие, вы понимаете, да? Ради Христа, чтобы цена была уместная. Он говорит, ну там яговисты, они за стадион за столько-то денег. Кто яговист? Я говорю, пускай. Мы истинные верующие, нам нужна цена Божья. И она называет столько, 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 столько. Цена дошла до 12 тысяч гривен. Он пришел, объявил, и вот буквально после первого служения в церкви, там небольшие тоже, подходит один брат и говорит, а сколько нужно? Мы сказали, ну, там 12 тысяч надо было. Он поставил, говорит, так, ну, там 10, туда-сюда. Говорит, пастор, я сам оплачу стадион. Те церкви, которые думали, вот как Влад говорил, тот пастор, да, думал, это нас сдвинуло что-то там, я видел покаянные людей, там еще... А они думали, какой стадион вообще? У нас даже на улице никогда евангелизации не было. Какой стадион? Во-первых, где столько взять денег? Подошел один брат. После того, когда церковь постилась и молилась, подошел и говорит. Сколько нужно? Я плачу. И вы знаете, Слово Божье звучало. Там, кстати, же исцеления еще были, да? Зрение, слуха на стадионе. Люди выходили, свидетельствовали, что они стали видеть, кто-то стал слышать. Когда звучит слово, то знамения, они сопровождают это слово. Послушайте, я в таком счастливом преддверии того, что в Запорожье Бог хочет сделать. Вы будете свидетелями великой Его славы здесь, в вашем городе. Кто-то скажет, наконец-то, я так давно молился, так хотел. Здесь прекрасное время поучаствовать в этом. Аллилуйя. Мы давайте помолимся за эти финансы. Если их собрали или их собирают, да, еще? Я хотел бы, чтобы пастор помолился за них, потому что это часть вашей церкви.